«Жизнь после онкологии». Авторский проект Елены Новиковой по мотивам ее книги «Буду жить. Как победить рак». Справляемся с болезнью. Познаем Бога, себя и свое место в мире.
Всем привет, друзья! С вами в эфире сегодня подпроект «Формула семьи. Жизнь после онкологии». И здесь ведущая Эльвира Чепенко и Лена Новикова, наша главная героиня, автор этого проекта.
Добрый день и радиослушатели, и телезрители, потому что мы сейчас в эфире, в видеоэфире.
Ну что, друзья, мы уже провели два эфира, нет, три.
Три.
Это четвертый уже эфир, да. На эту тему «Жизнь после онкологии», почему мы имеем право проводить такие эфиры. Вы можете как раз предыдущий посмотреть и узнать, но если вкратце, Лена рассказывает свою историю, она пережила рак, как мы выяснили, уже дважды, вот, и она написала об этом книгу, книга называется «Буду жить, как победить рак», и мы решили сделать цикл таких передач, чтобы ободрить людей, которые проходят это, или, может быть, родственники, которых это проходит, и вот сделали уже несколько эфиров, поэтому обязательно переходите к нам в архив, смотрите, какие темы были. А сегодня мы говорим на тему «Новая реальность, новое я. Как это принять?» Рак не оставляет тело в том же состоянии, в каком оно было до. Выпадают волосы от химиотерапии, происходят разные операции, происходит очень много изменений. И помимо тела есть еще какие-то внутренние изменения, душевные, духовные. Где найти силы принять новую себя внешне? Как определиться с тем, какая ты теперь новая внутри? Вот конкретно сегодня эфир будет посвящен, друзья, этой теме. Поэтому если у вас есть вопросы, можете писать их, задавать. Лена обязательно ответит. Даже самые сложные вопросы пишите. Лена точно найдет ответ, как мы выяснили как раз в прошлом эфире, потому что был уж такой вопрос, да, что самое сложное. А мы начинаем. Лена, мы на чем остановились в прошлый раз?
Так, на чем же мы остановились? Столько событий прошло.
Я помню, ты рассказывала про химиотерапию, про то, как ты ее переживала, как тебе было тяжело, и мы говорили, значит, пункты у нас там были, да, где найти силы, как бороться с болезнью. А потом ты сказала, что про щитовидку начала говорить. Вот. Но сегодня, если уж мы говорим про новую реальность, я думаю, очень, конечно, интересный и очень сложный вопрос. Я задам. Не хочешь, не отвечай.
Давай.
А первый рак, который у тебя был, это был рак груди. И тебе сделали операцию. Это мастектомия, правильно?
Да, это удаление молочной железы. Да, полностью.
Расскажи про это, если можешь. Как это было? Потом, после операции, как принять себя, как это происходило? То есть, расскажи свои ощущения.
Как раз в первом эфире спросили, что было самым сложным, и вот это как раз, когда сняли повязку, швы, и когда я увидела себя измененную в зеркале, конечно, был шок сильнейший, да, слезы прям такие, ну, серьезные, я думаю, ну как же так? Ну, типа, у всех есть это, и у меня это раньше было, да, все на месте. А сейчас, как бы, такую обделенность я ощутила, что не до конца женственность, как будто, да, что вот как же так? Ну, все как бы так изменилось, перекорежилось даже внутри, да, вот это вот принятие себя. И вот сначала, опять же, идет такое, что это ужас-ужас, страшно-страшно, это вообще как же так, как вообще на людях показываться, вот. А с другой стороны, это такой момент, который, в принципе, люди не знают, не видят, да. И, конечно, есть разные пути. Можно ходить с протезом, а можно сделать операцию по восстановлению груди, да. Там есть тоже некоторые сложности с этим, да. Опять общий наркоз. Приживется, не приживется. Какие-то там есть опасности для спины. И вообще тоже для общего организма. И потом я думаю, ну вот я, допустим, еду в метро, да, я, допустим, использую протез, да, и, в принципе, вообще никто не знает, что у меня там было. как я, ну, как выгляжу-то я естественно, да, все в порядке. Это такой тайный орган, да, который видит только муж, да, и я, вот, и все. И когда ты понимаешь, ну, что ну, ничего вообще-то такого глобально ужасного не произошло, потому что, ну, личность твоя-то целая. Конечно, психику чуть-чуть это поколбасило, да, что, ну, вот это, ну, опять принять, что ты все равно красивая остаешься, даже без этого органа. И я когда ходила на встречу с онкопсихологом, как раз один из фондов проводил такую встречу для женщин, онкопациентов, да, и как раз которые потеряли грудь, да, и как раз там об этом говорили, что, девчата, вообще-то вы, женщины, все равно остаетесь, и мужчинам не так это прям гипер там важно. Ну, если прям вашему мужчине важно, ну, сделайте там операцию там, по восстановлению груди. Но на самом деле вы не только в этом смысл женственности. И показывают фотографию женщину, обнаженную, как раз-таки, у которой есть одна грудь, а другой нет. И я думаю, и я внутри как будто закрылась вот так вот. Думаю, кошмар, кошмар. Вот, вот, короче, как я выгляжу там, с другого взгляда. Так, или что-то, ну,
со стороны, да.
Да, со стороны, другими глазами. А потом вот этот сначала шок идет, а потом смотришь и думаешь, так она красивая какая. Женщина все равно, это же не вот эта только часть, короче, которой там нету, и она так ужасно там все портит. Нет, все то остальное есть. И если есть радость в жизни, если есть эта женская энергия любви, принятия, добра, я думаю, что вот в этом наша сила и суть вообще женщины. И женщина, я дальше еще что скажу, у меня была вторая операция еще. Ну вот в этой первой истории оказалось, mm-hmm. что моя опухоль, ну, вернее, вот эта опухоль, которая у меня была, уже она не моя, конечно, она, оказывается, зависела очень сильно от женских гормонов и от гипофиза. Гипофиза, да. Вот, короче, вот эти два гормона, головной там в мозге и вот женский, mm-hmm. они как-то так плохо взаимодействовали друг с дружкой, что выбросились вот в такую, ну, в онкологию, да, в моем случае. Когда они все перепроверили, эту опухоль, они обнаружили эту зависимость. И они сказали, вам нужно теперь либо пойти дальше долечить, потому что вот мы убрали последствия, а причину мы не убрали еще. И надо что-то сделать, чтобы повторения рака груди не было. Я так, ой-ой-ой-ой-ой, это был опять новый шок-удар. Думаю, да что ж такое? И они предлагали три варианта, как это сделать. Либо колоть мужские гормоны, чтобы подавить женские, и реально тогда тело может превратиться в мужское. Вот этот гормональный дисбаланс, он там как бы очень там тучным человек становится. Признаки какие-то мужские проявляются. Я так, ай, мне страшно, я не хочу вот так вот колоть. И там нельзя вообще пропускать уколы, потому что если пропустишь, мало ли там что там получится, там сбой будет. Потом второй был вариант. Лучевая терапия. Такая, чтобы направляют на яичники, ну, что в женском организме отвечает за женские гормоны, это яичники.
Да, за эстрогены.
Угу. Да, они направляют лучи, чтобы убить, заморозить, ну, в общем, как-то повредить яичники, чтобы они перестали работать. И типа, возможно, они оживут потом, а может и нет, да, ну, как-то, извините, я простыми словами рассказываю, потому что я не медработник, не врач, да, я
да, понятно. Но, это, принципе, мне кажется, понятно. Даже лучше, чтобы каждый человек мог понять, о чем вообще речь.
Да-да-да. И когда я проконсультировалась с доктором, как раз радиологом, да, с лучевым моим доктором, он говорит, ну, раньше был этот метод, вы представляете, что не только ваши яичники там повредятся, а весь малый таз, вот там внутри есть и кишечник, и матка, и всякие там еще какие-то, там и почки там чуть повыше, понятно, ну, весь малый таз подвергается радиации, это сильный урон организму. Говорит, я бы не рекомендовал. А третий был достаточно радикальный – удалить яичники. И, конечно, тогда вот этот момент – не иметь детей дальше. Да? Ну, нет возможности самой, да, забеременеть, иметь ребеночка. И мы с Виталиком, конечно, тоже в шоке. Я говорю, а что нам делать? Как поступить? Вот они, три варианта. Я, как обычно, в блокнотике делаю три колоночки. Обхожу максимальное количество врачей, которых могу, спрашиваю их мнение. Вот мне рекомендуют три пути. И причем никто не говорит, делайте конкретно эту, мы берем ответственность и все, вот делайте. Они говорят, сами принимайте решение, потому что это серьезный вопрос. Вот, ну, остаться без детей, да, без возможности вот, иметь детей. Или все-таки ну, оставить их, но тогда риск опять вот, повторно там, рака груди. Да, потому что вот это взаимодействие, надо прервать цепочку. Один доктор грубо так мне сказал, говорит, Лена, ну тебе либо башку надо отрубать, либо с яичниками что-то делать. Я так, понял. Ну, и когда еще тут тоже на пальцах так объясняют, понятно, что в мозг сложнее пробраться, чем...
Ну да.
Но цепочку надо прервать. И мы все, обходим врачей, и нас из Ростова даже в Москву посылали, и мы когда в гостях в Москве опять были, мы пошли в институт к таким светилам тоже, профессорам этой темы, и они говорят тоже, говорят, ну, вам решать, вот такие последствия у лучевой терапии, вот такие последствия у гормонотерапии мужскими гормонами, да, если колоться. И, конечно, говорит, безопаснее всего для организма сделать операцию, удалить их. И многие говорили, что вот это, как бы он радикальный путь, но он самый, как сказать...
Безопасный?
Безопасный даже, да, безопасный для организма. Угу. Другая онколог прям мне еще, как сказать, попонятнее объяснила, что, говорит, ну, понятно, ты держишься за, вот опять, за эту женскую часть свою, она говорит, но тебе нежелательно беременеть вообще. Почему? Вот даже вот 5 лет пройдет, 10 лет пройдет. Почему? Потому что ребеночек рождается когда, ну, вернее,
формируется
у мамы. Идет мега большой рост клеток вообще во всем организме. И когда, ну, вот это вот происходит беременность, как же, так же риск вот этих опухолей новых, да, может, ну, могут, они могут появиться, могут нет, но если появятся, то это тоже быстрое распространение вот этой болезни. Вам нужно, говорит, не просто ребеночка родить, вам нужно быть здоровой, чтобы его воспитать, дать ему силы, да, выкормить, выставить. Так что вам с мужем надо принять решение, как бы, либо ребенок, либо ты. Даже вот так уже стоял вопрос. Хотя, конечно, мне говорили разные, ну, есть истории, такие хорошие истории, когда люди все равно рождали деток, да, шли на этот риск, и ничего страшного не происходило. Ну, есть истории и в том лагере, да. Но мне нужно было все-таки за себя понять и решить, что, как бы, каким риском я готова подвергаться, каким нет, что думает Виталик по этому поводу. И вот опять вот это тяжелые все новости, я Виталику все это рассказываю, он говорит, ну, хотелось бы нам, конечно, иметь детей. Хотя мы что-то не торопились с детьми, там лет 7 жили вот так вот счастливо сами, и думаем, ну потом, вот откладывали. И тут наступило, когда потом уже нежелательно, да, вернее, вообще может и не быть этой возможности. Он говорит, ну, гипотетически хотелось бы иметь, но если выбирать между тобой и ребенком, я выбираю тебя. И я так, у меня, конечно, так, вот, ну, опять трепет, любовь, вот это принятие я ощутила от него. И понятно, что всегда есть возможность взять ребеночка, если вот захочется, если прям несчастливые бывают люди вместе, вот если нету третьего, да, вот маленького, кого воспитывать. И я знаю, что там есть у меня и подруги, и друзья, которые взяли сразу ребеночка, потому что для них это было так важно, ну, чтобы все-таки вот чувствовать себя вот так полноценной семьей. Да, и делить вот эту любовь свою с кем-то. Мы пока не берем, мы что-то, я в сердце тоже не готова прям взять сейчас ответственность за малыша какого-то. Мы стараемся просто нашу энергию, которая есть, и время отдавать людям, все равно служить, заниматься своим делом полностью, посвящаться ему, да, предназначение свое исполнять, и вот быть наполненными этими процессами. И мы очень счастливо чувствуем себя, не чувствуем себя какими-то обделенными, да, что нету у нас этой возможности иметь малышей. Вот.
Так это что, важно. Это важно, что вы чувствуете себя полноценными, потому что ну, давай так, да, с самого начала, да, с операции до сегодняшнего дня, в принципе, у тебя получается путь, как почувствовать себя полноценным человеком. Потому что у тебя и нет там одной груди, и нет щитовидки сейчас, и столько ты пережила, и нет детей, и это все может давить, но ты нашла в себе силы, преодолела это все и сделала правильные выводы, собственно, что там женщина как женщина не потому, что она, у нее есть грудь, да, а потому что вот она такая есть, и это личность в первую очередь. И также про детей. Семья может быть спокойно полноценной, даже если нет возможности иметь детей. Это очень классный вывод.
Ой, ну спасибо. Потому что мне тоже говорили: Лена, ну ты вот сделаешь эту операцию, там не будет у тебя яичников. Ты же понимаешь, что ты после этого не женщина? И я так...
Это
я
кто внутри... тебе такое говорит? Жесть, да ладно!
Ну, медсестра там, да, одна, так мне сказала. И я так, в смысле не женщина? И я внутри прям говорю себе: Лена, ты все равно женщина. Ты на уровне хромосом там женщина, на уровне ДНК всех этих клеточек все-таки мы. Мы женщины все равно.
Ну, слушай, я бы запретила таким людям просто работать с другими людьми. Им нужно работать с неодушевленными предметами, честно. Идите в библиотекари просто, пожалуйста. Не ломайте жизнь другим людям своими словами. Я не понимаю, как так можно. Для человека это просто ляпнул, сказал и пошел дальше. И человек даже не задумывается, как его слова могут повлиять в дальнейшем на жизнь другого. Как так-то вообще? Извините, друзья, праведный гнев.
Да-да-да, Эля, я так...
Потому что я не могу.
Возмущалась. Да.
В такое положение, в таком положении уязвимом, наоборот, человека, который это все проходит, надо поддерживать, нужно ему помогать, сопереживать. И тут мало того, что ты сама себе там в голове накручиваешь все эти вещи разные, так тебе еще приходят и со стороны их говорят. Ну это что за поведение?
Ну да, ну как, это воспитывается, видно, тоже стойкость какая-то внутренняя, да, не соглашаться с какими-то мнениями. Вы можете думать так, да, пожалуйста, но я буду думать по-другому, я буду за собой ухаживать, я не буду как опускаться вот в бомжа, да, превращаться, что все, у меня ничего нету, я буду на этом стоять как бы, да, и страдать все глубже и глубже. Я недавно проходила обследование в новой поликлинике и к терапевту пришла, и она спрашивает: ну, что у вас, девушка, было в жизни? И я так: начнем. Внутри. Ну, рассказываю постепенно, постепенно рассказываю, говорю, и она так, она у нее все глаза так округляются, округляются, она там записывала, записывала. Я говорю: но это еще не все. Сейчас я вот готовлюсь к радио-йоду, вот этому радиоактивному от щитовидки, и, ну вот, и это завершаю лечение там онкологии начальной щитовидки. Она говорит: да ладно! Она говорит, ну и она такая, конечно, в шоке такая сидит и говорит: ну вы вообще редко встретишь человека, который так, ну и легко об этом говорит, и так к жизни относится все равно с благодарностью, с радостью, и как бы не считает себя вот ущербным, ну, настолько, что он ничего вообще не делает по жизни, все, он будет как бы сокрушаться, продолжать там день ото дня. Говорит, просто многих людей ломает, да, вот такая ситуация. И как раз он как психологи, вот я была тоже на одной из встреч, они говорят, вот рак, он такой побуждает людей либо опуститься вниз, да, и страдать, либо к духовному росту. Это сказал светский человек. Вот это онкопсихолог, она была светским человеком, никаким ни духовным, ни проповедником, да, ни нашей сестрой-христианкой. Она говорит, духовному росту, вот он, путь героя, либо сюда пойдет, ну, по-прежнему не получится, вот по прямой, да, потому что вот это такой переходный момент, надо выбрать, куда ты пойдешь. И вот духовный рост, он все, идет жизнь человека вверх, и он придумывает себе новые смыслы, если вот старые уходят, да, если какие-то общепринятые схемы в жизни уже не сработают, да, вот там семья, дети, там заботы о детях, там школа, ну вот покажи, там вырастешь, это проект очень масштабный, ребеночек-то, да, это тут много сил как раз и идет в то, чтобы ему дать вот эту новую жизнь, выпустить его в свободный полет, вот. Схемы те не работают, а какие работают, тогда надо их создать, надо их понять, это пойти глубже в себя, Вот и поэтому я и Бога спрашивала, что мне делать тогда с набором моих талантов, способностей, ресурсов. Я все равно, ты меня создал для какой-то цели, ты меня провел через это под твоим контролем все равно было. Давай, Господь, я готова в содружестве с тобой дальше что-то делать, делиться своей жизнью, насколько там я могу и с кем могу. Вот.
У нас пока нет вопросов от слушателей, но я хотела спросить про Виталика. Ага. Да, Виталий, муж Лены. Ага. Как он воспринял тебя новую? Как вот он вообще, ну, как он реагировал на болезнь, мы уже знаем, как он тебя поддерживал, это невероятно классный пример, но конкретно на изменения в твоей вот в теле, на выпавшие волосы, на отсутствие там одной груди, как он реагировал?
Ну, он с большим спокойствием, чем я, как оказалось, с большим, ну, принятием опять, понятно, его ж тоже колбасило, просто он не это все не показывал, да, он для меня был таким стеной, крепостью вообще, рукой сильной, да, которая поддержит. И Богу задавал как же, ну, вопросы, как же так, вот мечтаешь, может, об одном и думаешь, что ничего плохого не получится, а тут такое получается. Он сам же напомнил себе вот эти слова, что я и в радости, и в болезни обещал с этим человеком быть рядом. Так меня никто за язык не тянул, вот оно пришло, испытание, вот как раз вот этот момент, когда болезни надо поддержать, mm-hmm. так что я брошу, так что я уйду, и он, ну, вот остался, да, остался рядом, повторно как бы подтвердил то решение, которое он тогда сделал, да, или произнес это обещание, и он... Все равно каждый день я слышу несколько раз, что я красивая, и я в шоке. Да, он любит меня со всех сторон, так сказать. Ну, это не то, что опять вот только одна, допустим, какая-то деталь, и это все портит. Да? Это вот бывает, мы так можем зациклиться на чем-то, что 90% все в порядке, а 10 там, может, или 5 там не очень. И мы думаем, а, это ужасно. Так что он любит мою фигуру, он там любит, как я выгляжу, ему нравится. Он несколько раз в день вот говорит не только, что я красивая, но что он еще меня любит. Там все, обнимашки, все это присутствует у нас. И важно просто женщине, мне кажется, не закрепощаться вот в этот момент, что все, не подходи ко мне, я ужасная, я там, ну, если вот женщина так себя будет вести, вот я плохая, или я уродливая, или я некрасивая, она же будет тогда дистанцироваться, и мужчина тоже будет чувствовать, что, что-то с ней не в порядке, тоже. Вот я за то, чтобы женщина транслировала тоже и любовь, и вот это желание, что вот мой хороший мужчина, мой любимый, там, да, тоже дарить вот это тепло, ласку. Ты, я не знаю, до конца ли я ответила, что-то еще было в твоем вопросе?
Нет, я как раз спрашивала, как он тебя принял, ты ответила прям хорошо. Я вижу, друзья, ваши лайки, сердечки, спасибо большое. Они плывут, да, все лайкают. Жанна написала: достойный уважения мужчина держит свои слова. Это круто.
Да, это респект, да.
Мне кажется, вот наши эфиры, это, наверное, и твоя история, это, наверное, то, как должно быть. Вот это хороший пример. Я не знаю, наверное, правильно такими примерами делиться, чтобы у людей было понимание, как должно быть, и что вот это отношение, ты его не должна заслужить как-то или что-то специальное сделать для этого. Вот это и есть любовь. Ну, то есть так должно быть. Это норма. Вот это нормально в отношении. Ненормально бросать жену с раком и уходить к другой здоровой или тому же. Вот это ненормально. Ты знаешь, я вспоминала фильм с Пенелопой Круз по поводу рака груди. Только я так и не вспомнила его название. Может, друзья, кто-то сейчас смотрит нас и вспомнит его, будет здорово. Она пережила рак груди, ей сделали тоже, по-моему, мастектомию, и у нее тоже был протез, и потом у нее нашли рак груди повторно в другой. И там, ну, главной героине ей осталось жить полгода, вот, и, в общем, рассказывается вот эта ее жизнь. И там был очень один интересный момент, когда она мужчине своему говорит: ну, каково это жить со мной или там обнимать меня, зная, что внутри меня смерть. Это такой сильный момент, потому что реально ты же боишься этих вещей. Ну, то есть давайте будем честными. Там, в нашей стране люди боятся общаться с людьми, у которых ВИЧ, хотя все прекрасно знают, что он не передается при рукопожатии каком-то или обнятии, и даже при поцелуе не передается, да, ну там должны несколько факторов сойтись, чтобы передался. Люди боятся больных. Они странно к ним относятся. И вот когда такое слышишь, ты вот переосмысливаешь. Ты ощущала когда-нибудь такое на себе, что, например, кто-то боится тебя или как-то относится странно к тебе, потому что вот в тебе сейчас...
Ну, как-то, видно, мое окружение, это больше были, вот, как сказать, верующие люди в основном, да, или те музыканты, которые... ну, по профессии моей, да, с кем я работала или с кем Виталик работал, и все эти люди, они как-то были, видно, продвинутые в этом вопросе, они как-то не чурались меня, как-то вот тоже поддерживали, там, обнимались. Это я читала у Дарьи Донцовой, было так, что она там провела урок, она репетитором какое-то время работала, провела там с сыном заказчицы урок, и потом сказала: извините, я просто буду, ну, как бы, недоступна какое-то время, я буду лечиться, у меня там будет тоже либо химия.
Да, у нее была онкология.
Да, у нее была онкология, есть тоже и книга, и история об этом. И та даже руки ей не подала, как бы, или как-то брезгливо подала руку, потом быстро ее помыла, протерла, и вот прям было вот, Дарья ощутила такое отчуждение, что да я же вообще не заразная, это все внутри сидит и, ну, на людей вокруг не распространяется. Почему вот такое, ну, видно, боязнь вот этой онкологии или вообще больных людей, да?
Она... Мне кажется, еще в первую очередь необразованность. Уж простите меня, друзья, если вы так относитесь, это значит, что у вас, ну, мало знаний на эту тему. Плохо, может быть, учили в школе биологию или как-то мало читаете на эту тему. Для меня это прям такой... Это, знаешь, это вот как барьер какой-то. Раз человек ко мне так относится, то вот у меня защита — это нападение. Ну, значит, ты необразованный. Что я могу с тобой поделать? Я просто не буду с тобой общаться тогда. Вот, и все, и пошла. Что я тут буду обижаться, впускать вообще эти чувства в свою жизнь? Зачем оно мне надо? Не знаю. Правильно это или нет, не знаю.
Ну, так ты поддерживаешь меня тоже в этом плане, да, что это тоже так можно вот так вот защититься, если что.
А что Дарья писала, не знаешь, просто продолжение истории, как бы ее мнение на этот счет. Просто мне интересно вот услышать мнение реального человека, как бы, когда так, так относится, это же ужасно. Как вот ответить, как что сделать?
Я вот не помню конкретный ответ, может, я на следующий эфир подготовлю перелистаю, да, там, где она это
пишет. Что бы ты ответила, например, если бы такое случилось?
Ну, я могла бы объяснить, что это не заразно, раз. Но человек может, ну, конечно, защищать себя как хочет, потому что тоже, ну, и понятен его мотив, да. Ну, и я не собираюсь вред специально людям доносить. Вот, ну, когда радиоактивная я была, я понимала, что я могу вред нанести, да, мне там сказали, нельзя ни прикосновений, не надо спать вместе с мужем 2 недели, да, надо быть, и в магазин даже лучше не ходить, чтобы не, в очереди не стоять близко, метр, допустим, поэтому я так вот, и когда гуляла, я прям так обходила, если что, народ, желательно гулять там в безлюдных местах. Я-то сама не хочу тоже никому вред нанести, но бывает, что ты и не собираешься, у тебя там все внутри, там, я имею в виду, онкология, она же вообще не заразная, да. А это вот, как сказать, некая темность, вот как ты говоришь, необразованность, вот в этом плане, просто я боюсь, а разобраться в этом не готов человек.
Так,
мы просвещаем. Да?
Да.
Пишет, да.
Так, еще Денис, так позже зачитаю. Жанна пишет: «Немногие серьезно относятся к словам и обещаниям жить и в любви, и в горе, и в радости». Слушайте, ну а разве так? Ну подождите, когда человек выходит замуж и женится и говорит эти слова, ну, он же верит в то, что говорит. Просто потом что-то происходит в жизни, и человек сдается. Это же не так, что типа я специально нарушил свое обещание. Я не думаю, что есть люди с корыстными мотивами, которые выходят замуж, женятся, конкретно с этими, да, и такие думают, ну сейчас я пообещаю, а вот когда наступит момент, я уйду просто все. Это жизнь, такое бывает. У меня там знакомые развелись, короче, она беременна была вторым ребенком. И вот они в этот момент развелись. И, ну, там у мужчины появилась другая женщина, он ушел. А он остался прекрасным отцом, они сохранили хорошие родительские отношения, ну, то есть, вот. Но они тоже верующие, они тоже венчались, они тоже говорили «любовь до гроба». Такое бывает, такая жизнь у нас. Разве не серьезно они относились к своим словам, когда давали обещания? Это что ты думаешь?
Я, знаешь, что я думаю? Бывает, что люди и к венчанию, и... как сказать, и к сочетанию относятся как к ритуалу, что, ну, это нужно произнести, потому что так принято, да. Возможно, нет такого прям серьезного, вдумчивого отношения, что вот я реально хочу выйти замуж и быть с этим человеком всю жизнь. Вот у меня так было. Я прям даже долго думала, ну, как 2 дня думала, когда Виталик предложил мне пожениться, я думала, это тот самый человек, вот с кем я могу прям всю жизнь, вот чтобы я доверилась ему и не боялась, да, не тряслась. Там, мы вместе, не вместе, либо при любой ссоре, там, мы что, разбежимся, или как вообще. И от себя ожидала, что все, раз я уже даю обещание, вот как-то и он серьезно к словам относится и жизнью подтвердил, да, и я, так сказала, ну, тоже себе говорю, я ж это буду произносить, и я собираюсь всю жизнь с человеком этим прожить. Вот, чтобы не было, да, и как, если были сложные периоды, я так думаю, Господь, вернее, я прям молилась Господу, Господь, я хочу вот женой быть хорошей, как вот ты задумал для брака, да, вот, вот такой муж, такая жена, вот она так поступает, да, и я хочу так, ну, и делать, даже если мне сейчас сложно, если мне что-то там, может, где-то обидно, или наступили на мозоль на какой-нибудь, да, я все равно, ну, ради тебя... потому что ты нас соединил, я хочу двигаться в этом и расти. И когда нам выдали свидетельство после венчания в церкви, там было написано, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. И нитка втрое скрученная, там не скоро порвется, вот эти стихи, да, и вот это. И я так думаю, ой, лишь бы не появился никто третий, кто может вот разлучить нас. Потому что, ну, вот в голове были такое, что вдруг какая-то появится женщина, да, которая больше понравится там Виталику, и он туда уйдет. Да. А потом я поняла, что даже не дело не в других людях, вот в этом третьем гипотетическом, да, или вот мужчины или женщины, которые могут в жизни на горизонте вдруг появиться, да, и голова уехала. А я поняла, что вот, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Вот этот человек — это тоже я. Потому что я сама могу тоже разрушить наш союз какими-то там своими словами, действиями, там, поведением, да, атмосферой в доме, где невозможно находиться, потому что там какая-то война, там тебе не рады, там муж приходит, жена какая-то кислая, не хочет там ему не улыбаться, не как-то и доброе слово сказать, и вообще как-то там сделать вот эту комфортную зону, где дом, это гнездо, где я отдыхаю, я там везде там воюю, допустим, сражаюсь с какими-то драконами, ну, как мужчины, они такие деловые. Они там насражались, приходят домой, и если там им опять приходится сражаться со своей женщиной, да, которая не рыцарь, не мельница, да, она, по идее, вот она, принцесса, женщина, которая вот он может прийти, обняться и, фух, выдохнуть, отдохнуть вот между этими битвами. А если мы сами, женщины, создадим такую атмосферу, что он так думает, да можно мне вообще тихонечко посидеть, чтобы меня никто не трогал, мне надо там силы восстановить. И я когда поняла, что Виталик, он интроверт, да, и ему нужно обязательно место побыть одному, место, время и тишина, да, чтобы он восстановил энергию. А не так, что вот приди, еще давай мне там много всего отдай, своей энергии там, радостей каких-то там шуток, прибауток, ну, если я люблю там побалагурить, да, то он наоборот, ему нужно сначала восстановиться, а потом он готов. Вот даже почитала, когда инструкцию обращения с интровертами, мне стало легче по жизни, потому что я думала, как же так, если я такая там веселушка, почему он не такой, он что, плохой там, да, или он какой-то не такой? нет, надо сначала мужчине его накормить, поприветствовать, сильно на мозг не капать проблемами. Когда он восстановится и будет готов тебя там слышать, все, все решается. Ну, просто нужно все вот в свое время делать и дать ему вот это место безопасное и приятие там, любви, заботы. Я вот на этом стою, как вот роль жены, я вот так понимаю и так действую. Даже вот сейчас мама Нина с нами начала жить 2 года назад. Мы ее перевезли из юга, она в деревне там жила, продала дом и приехала сюда. И ей там было уже жарко, ну вообще для организма на юге жить это очень тяжело, а мы сейчас живем в северном Подмосковье, понятно, солнца теперь не хватает, как-то пасмурно тут у нас, но для здоровья более хорошо. И она говорит: Лена, так прикольно, ты его не пилишь, короче, мне говорит так. Допустим, он приходит, я так спокойно: привет, там, что-то хочешь покушать, не хочешь, без проблем. Я там готовила целый день, ты что не ешь? Потому что так же можно сразу виноват будет во всем человек. А так, там, хочешь, не хочешь, ага. Ну вот, как бы вообще не давить, ничего. Если он спросит, я там расскажу, как дела, да, или спрошу, как у него дела, но я знаю, интровертам надо потихонечку. И даже мама Нина увидела, как я там с ним говорю. Я говорю: мам Нин, вы там быстро не спрашивайте у него вопросы. Видите, он не готов отвечать, если, да? Вот чуть-чуть погодя. А даже можно лучше не спрашивать, он сам скажет, когда захочет. И она однажды говорит: Лена, получилось! Он пришел, я ему: привет, сынок, я там тебе рада, вот покушай. Он кушает, кушает, и потом... И говорит: мама, я сегодня такое важное дело совершил. Ну и рассказывает там, что он там как что-то там думал, сделал.
Пора в эксперты, просто по семье, понимаешь, как найти, не то, что найти общий язык со свекрой, как научить свекровь обращаться со своим сыном. Камон, это прогресс, я не знаю, какой огонь.
Она говорит: работает, он сам мне рассказал, так интересно. А у нее так есть вот это желание узнать, что там, как вообще.
Конечно, она же мама.
Да-да-да. Вот. И я поделилась этим ключом.
Слушай, это очень забавная история. Так, подожди, возвращаемся к вопросу-то. Да, у нас вопрос был по поводу серьезных слов. Вот давай зацепимся за твой ответ, да, то, что ты подумала хорошо, а готова ли я прожить жизнь с этим человеком? А иногда бывает, что люди отвечают, потому что так принято, да? И ладно, я часто люблю говорить, что, знаете, я живу в своем розовом мире, где у меня действительно вот все хорошо и работает по моим законам вот этим каким-то. И потом мне говорят люди: слушай, ну вообще-то там другие люди поступают не так. Я такая: да не поступают. Потом раз — история, 2, 3, 8, да. Ладно, поступают.
Да, к сожалению,
поступают. Давай еще комментарии почитаем. Так. Ну, возвращаемся к теме эфира. Ой, спасибо большое, мне желают здоровья. Да, я тут кашляю немножко. Знаю, что случилось, надеюсь, все будет хорошо.
Да.
Возвращаемся, давайте, к эфиру. Значит, вот, про болезнь. Жанна пишет: дайте советы тем, кто, может быть, сегодня проходит через принятие такого серьезного диагноза. Ну вот про принятие диагноза мы прям в первый раз говорили. Давай мы чуть-чуть переформулируем вопрос. Советы принять себя после лечения. Когда ты лысая, когда у тебя что-то не в порядке. И не только, кстати, женщины могут переживать насчет там выпадения волос или отсутствия какого-то органа, да, мужчины тоже. То есть я понимаю, что, наверное, для мужчины мастектомия не так сложна и травмирующая как-то, да, психологически, как для женщин. Но тем не менее, облысеть, знаете ли, тоже не каждый мужчина хочет. Принять свое тело новое.
Ну, это процесс, конечно, занимает много времени, да. Ну, как вы тоже решите, быстро захотите это, тогда можно даже пойти на терапию какую-то и вот опять обратиться к онкопсихологам. Я вот на какие-то общие встречи попадала, да, и мне это очень помогало, прям какой-то был прорыв, когда говорили, что девчата, все хорошо, вообще все нормально с вами, вы все равно красивые, и мужчины считают, что вы красивые, и ты так думаешь: о, вот это Вот это да, потому что до этого думаешь, ой, у всех все есть, у меня там этого нет. И думаешь, вообще я такой травмированный. И опять же слышать истории других людей, которые уже это прошли, да, и понимать вот их схему мышления, как они цеплялись за это. Но опять же, я не знаю, говорила я на прошлом эфире или нет, то, что я говорила себе, что я личность все равно. Вот личность, это ж не то, что у нее вот тело, что-то есть, у кого-то руки нет, да, у кого-то ноги нет, у кого-то, ну вот, инвалидность в других областях присутствует, да, но это не значит, что мой мозг сейчас прям вообще не думает, я прям стала вообще так никак вот...
Не человеком, да,
стала? Не человеком, да, как будто бы даже. И, ну вот, вот этот момент, что я Божья дочка, что он все равно меня любит, а тем более мы же знаем, что тело — это еще не все, как бы, из нашей личности. Вот душа и дух, особенно дух, да, и когда я воскресну, да, это будет новое тело. Во-первых, можно решить эти вопросы и сейчас, да, и я консультировала женщин, ну, как консультировала, ну, так, чисто житейским...
Общалась, да-да-да.
Житейским опытом они звонили и говорили: Лена, а как у тебя протез или ты сделала операцию? А какие там плюсы-минусы? И я даже задавая больше вопросы человеку, говорю, а почему вот тебе важно сделать именно операцию? Она говорит, ну, потому что вот это, мне хочется там остаться там женственной для своего мужа, да, чтобы он, ну, мне кажется, говорит, ему это прям так важно. Ну, конечно, ну, тогда делайте, потому что важно, да, там, мужу, ну, и вам в первую очередь важно. Mm-hmm. Там, без проблем. Да, вот знайте, что вам нужно, чтобы чувствовать себя более, так сказать, уверенно, да, да, в себе, там, в своей внешности, в своей там красоте. Но опять же, идем глубже, чем только уровень тела. Да, что там с моей душой, как помочь душе это пережить, да, как это помочь опять принять, пройти через всякие эти стадии, быстрее принять и понять, что я могу все равно делать с какими-то ограничениями. Потому что вот именно это для меня, вот эти смыслы, которые вот как я могу все равно еще потрудиться, быть полезной, быть какой-то вдохновляющей для других, для меня вот это важно. Для кого-то другие смыслы там работают. Вот надо их копать, доходить.
Возвращаясь к вопросу нашей некоторой непросвещенности, да, я рада, очень рада движению «Бодипозитив». Я понимаю, что у него есть крайности, давайте сейчас о них не будем. Я говорю именно о принятии своего тела, когда там, ну, что-то случилось, да, есть какие-то, не знаю, шрамы, ожоги, родимые пятна, болезнь витилиго, отсутствие какого-то органа, отсутствие конечности или что-то не так, или там, не знаю, гормональный сбой, человек не может худеть, просто не получается, или там наоборот очень тощий. Принятие себя, своего тела. Я безумно рада, что это появилось, особенно, что это появляется здесь, в нашем российском обществе. Потому что, ну, не хочу ничего говорить про Советский Союз и все, что было там, но я думаю, вы понимаете все, да, что я имею в виду, как относились к людям, может быть, несколько физически, да, не полноценным. Поэтому я думаю, что общественная повестка сейчас как раз только во благо таким вещам. И есть даже у меня один пример, он, конечно, вызывающий немного. Но я думаю, что это вот, знаете, как искусство можно воспринимать, как отрезвить немножко. Есть купальники для женщин, переживших мастектомию. И они только на одну грудь. Ну, то есть они прикрывают одну грудь.
Да. Ну, это вообще
что со шрамом, там как бы, ну, там нет больше вторичных половых признаков, которые нужно прикрыть, да, и там нет груди, там просто шрам. И вот есть, ну, то есть он выглядит, получается, ну, вот лямки две, да, и он вот так идет. А здесь открыт. Это, конечно, ну, я когда впервые увидела, ну, я была немножко шокирована.
Да, я тоже.
Ну, это такой вызов на самом деле. Ну, вот, хорошо, когда ты там восстановил грудь, ну, все понятно, да? А если ты ее не восстановил, не сделал операцию, если ты там носишь протез или не носишь протез, а как тебе появляться на пляже там? Ну, то есть... Все равно же будет видно тогда, что нет одной груди или что это протез. А что бы тогда сразу вот не нет? Я не призываю носить такие купальники, да, я просто говорю, вот, давайте воспримем это как некоторый шаг, да, вот, к принятию тела. Не знаю, как ты к этому относишься? Я только со стороны могу судить. Ты что думаешь?
Ну,
по твоему удивленному лицу я понимаю,
что ты в шоке, да? Да, я бы не пошла, у меня есть специальный купальник, да, где тоже есть специальный там карманчик, протез, там, да? Для протеза, да, mm-hmm. Все в порядке, мне нравится выглядеть женственно, и все-таки вот эти формы мне не нравятся, да, что все-таки их, ну, сохранять, тем более, как, по-моему, ты сказала на прошлом эфире, что вообще людям все равно, что там с вами было, так что не парьтесь, главное, чтобы вы сами себе нравились, и купальники стильные сейчас выпускают, понятно, есть в производстве такое, что никогда бы я не надела, да, но есть белье, которое красивое, все равно современное, и классно выглядит. Супер. Ну, я довольна. Там у меня два было таких купальника, которые один тоже вышел из себя. Правда, они, конечно, подороже стоят, но тоже бывают какие-то конкурсы. Я какие-то выигрывала вещи, вот такие вот, как лифчик и протез, такие германские, допустим, да, mm-hmm. или других стран. Какие-то возможности встречались, да, когда у меня не было финансов купить. Да, потом мы понимали, что в бюджете надо отдельную статью на здоровье, да, чтобы на лекарства и на какие-то вещи, которые мне нужны теперь с моей реальностью, да, надо их выделять. Вот выделяем, тратим по назначению. А еще ты сказала, вот видишь, принятие там, когда человек лысый, да, или вот теряет волосы. У меня тоже было, помнишь, я рассказывала, минимально совсем осталось волосиков, я дома ходила вот с редкими, хотя я привыкла, что у меня густо все, а там ходила с редкими, коротенькими. А потом, когда химия прошла, начали же они больше расти, и новые начали расти, и они волнистые начали расти, как будто сразу с химией. И я, как обычно, ухватилась, думаю, так вот, вообще круто, опять плюс, опять у меня такая какая-то французская прическа, волнистые волосы, так прикольно они отрастали. И, ну, это, наверное, тоже состояние психики, знаешь, что я себя выводила все время в эти позитивы, но я знаю, что женщины тоже вот сейчас, они, те, которые проходят онкологию, они хоть и могут ходить и с париком, но они также даже фотографируются, да, вот просто лысыми, да, вот так. И не стесняются тоже, вот выкладывают это в сети, там, когда сбор какой-то у них идет, да. И я же понимаю, что, ну, это правда жизни, хоть мы и привыкли в соцсетях все красивенько, что там с фильтром, я сама люблю выглядеть там красиво и делать там классные фотки, но вот она реальная жизнь, от которой тоже не спрячешься, не уйдешь, и человек показывает сторону этой жизни, это прям уважение тоже у меня вызывает, что он, да, принимает этот свой период, ему неприятно, может тоже там просить деньги там на операцию. Ну, мне тоже дважды помогали там с одной, с самой первой операцией, и потом с лечением со вторым, где вот этот радиойод, его и можно было и бесплатно пройти, но там более, как сказать, жесткий такой отечественный препарат, который может так бабахнуть не очень хорошо. И они, ну, и был платный вариант, и я увидела много аргументов в пользу платного, но у нас не было всей суммы. Опять нам и церковь помогла, и друзья помогли, и как и в первый раз, так и в этот там за 3 дня собрали нужную сумму для лечения. Так что у нас есть много вообще возможностей. Я хотела бы тоже показать слушателям, да, или тот, кто болеет, сейчас проходит, что вы не одни в этом, да, мы просто боимся об этом рассказать на публику, а люди готовы помочь, и им в радость это помочь. Я когда mm-hmm. просто начала ловить эти оповещения, что мне кидают денежку там на лечение, вот человек готов в трудную минуту поддержать там какой суммой, неважно, потому, ну, вот, ну, соответственно, да, там, не знаю, бюджету или их возможностям, они кидают вот эти денежку, и ты так думаешь, а, спасибо, спасибо, это так круто, это вообще очень мощно. Вот. Так что, хоть это неприятно, но кто все-таки этот сбор объявляет, они потом через несколько дней сами в восторге, в удивлении говорят, ребята, я не ожидал, что мы насобирали там такую сумму. Спасибо большое. Вот. Вот этот еще ресурс у нас есть.
У нас заканчивается с тобой эфир, быстро мы его проговорили. Есть еще несколько комментариев, но вот просто зачитаю, чтобы мы их услышали. Денис написал, что большинству людей не нужны люди с заболеванием, и это очень бьет по самооценке человека, не могу понять их. Но вот Лена, да, мы этот обсуждали момент. Лена предлагает искать тех, кому вы нужны, кому вы важны. Да, они точно есть, просто фокус нужно перемещать на других людей. Так, был вопрос про Бога. Мы в этом эфире совсем что-то не поговорили про веру и про Бога. Говорили в предыдущие эфиры много, поэтому кто спрашивал про как вера влияет, да, на это все, вы можете там в других эфирах это посмотреть. Я думаю, в следующем тоже затронем. Ну, в принципе, все. Спасибо, друзья, вам большое за комментарии, за то, что были с нами. Спасибо. Мы продолжим. В следующую среду у нас еще один эфир.
Да, да, пятый.
Не переключайтесь, хочется сказать. Все, прощаемся. Спасибо, Лен, большое.
Богом, да, пожалуйста, спасибо вам тоже. До свидания, друзья.
«Жизнь после онкологии». Авторский проект Елены Новиковой по мотивам ее книги «Буду жить. Как победить рак».